Сергей Карелин. Аватар Империи. Книга третья. Глава первая. «Что?» – буквально остолбенев от неожиданности, уставилась на него Атропос широко распахнутыми глазами. «Он действительно возродился? Ты уверен?» «Разумеется, сестренка», – заверил ее Дионис. «Перед лицом нашего божественного отца я ни за что на свете не стал бы говорить о том, в чем не уверен абсолютно». «Как интересно. И кто же он в таком случае?» – поинтересовалась Фемида, слегка наклонив голову на бок. Судя по тем многочисленным взглядам, которые буквально скрестились на фигуре Диониса, стало ясно, что этот животрепещущий вопрос интересовал абсолютно всех присутствующих без исключения. Причем, что характерно, сначала все глянули именно на него, а затем, словно по команде, перевели взоры на меня. И если на него окружающие смотрели с неподдельным любопытством и заинтересованностью, то на меня с явной опаской и беспокойством. Но с другой стороны, в принципе, ничего удивительного в подобной реакции не было, учитывая тот немаловажный факт, что Зевса, то есть меня, в нынешнем воплощении этот самый Асклепий и траванул. Однако, как мне показалось, эмоциональнее всех восприняла эту неожиданную информацию именно Анна. От моего внимания не укрылось, как ее глаза буквально вспыхнули нескрываемой злобой и яростью сразу же после произнесенных Дионисом слов. «Это граф Сергей Семенович Матвеев», – тем временем продолжил свой рассказ Бестужев, явно наслаждаясь моментом, когда он оказался в самом центре всеобщего внимания. «Да ладно, не может быть!» — с выражением полнейшего недоверия и изумления на лице уставилась прямо на него Атропос, словно не веря собственным ушам. «Именно так!» — с заметным сарказмом в голосе хмыкнул Дионис. «Мало того, он возродился уже целых 5 лет назад!»
«Это когда Матвеев громко себя объявил великим и непревзойденным целителем, о котором заговорили все!» — хмыкнула Аврора.
«Совершенно верно. Именно тогда». «Стойте-ка, погодите минутку». Я вопросительно посмотрел на Диониса, пытаясь разобраться в ситуации. «А кто вообще такой этот самый Матвеев?» «Мне, понятное дело, эта фамилия совершенно ни о чем не говорила и никаких ассоциаций не вызывала».
«Ох, всемогущий повелитель, вы же действительно можете его не знать. Ведь вы сравнительно недавно возродились в этом мире», —
поспешно заявила Фемида, стремясь как можно скорее прояснить ситуацию.
«Это один из самых известных и знаменитых целителей во всей Российской империи, граф Семен Семенович Матвеев. О нем постоянно пишут, его имя буквально не сходит со страниц светской хроники и газет. Ему сейчас всего-навсего 30 лет, и каких-то 5 лет назад он был никому неизвестным целителем средней руки, самым обычным, а сейчас к нему в очередь на прием записываются представители самых знатных и влиятельных родов империи, готовые ждать месяцами. И на своих выдающихся целительских талантах он уже сколотил внушительное состояние». Она слегка нахмурилась. «Но ведь мы же его тщательно проверяли, как, впрочем, и всех известных целителей».
С нескрываемым недоумением посмотрела она настоящего рядом Диониса. «Проверяли, причем неоднократно», — с загадочной улыбкой подтвердил тот. «И не только мы одни, между прочим. Ты сама прекрасно знаешь, что выродки Геры тоже занимаются подобными проверками. Но все наши артефакты не показали абсолютно никакого наличия божественной искры в этом человеке».
«Значит, вполне вероятно, что у него был специальный артефакт сокрытия, маскирующий его истинную природу», — резюмировала девушка. «Но вот как ему удалось себе его заполучить, и откуда он у него взялся?»
«Пока, к сожалению, не знаю точно», — неопределенно пожал плечами ее внимательно слушавший собеседник.
«Тогда каким же образом ты сам узнал об этом? Как тебе это удалось?» Не унималась она, явно желая докопаться до истины.
«Ну, знаешь ли», — с несколько загадочным видом развел руками Дионис. У меня имеются свои собственные методы и источники информации. У нас не только один Гермес может считаться повелителем шпионов. Я, в отличие от многих других наших соратников, умею внимательно слушать, анализировать происходящее и делать из этого правильные выводы. Ну и, естественно, у меня есть кое-какие весьма полезные осведомители, которые снабжают информацией. В нынешнее непростое время без подобных связей просто не обойтись. Это жизненная необходимость.
Что же мы будем с ним делать, с этим подлым и коварным отравителем?
Взгляд Атропос стал откровенно просящим, почти умоляющим.
Пожалуйста, разрешите мне лично, собственными руками вырвать его предательское сердце.
Ух ты, ничего себе, надо же, какая она оказывается кровожадная и мстительная особа. Интересно, он ей тоже серьезно насолил, что ли, раз она так возбудилась? Ну, меня он отравил, а вот она-то по какой причине так рвется в бой? Но я решил пока не задавать подобных вопросов, чтобы не портить общую атмосферу. Но если серьезно подходить к проблеме, торопиться мне совершенно не хотелось, это было бы неразумно. Насколько я успел понять из разговора, этот самый загадочный бог врачевания скрывался не только от наших людей, но и от Геры с ее приспешниками. А это, в свою очередь, значит, что он явно не хотел принимать их сторону в этом противостоянии и не желал им помогать. Безусловно, он изготовил смертельный яд. Это факт. Он определенно был в курсе заговора против меня и всех его деталей. Но, как мне кажется, убить его при необходимости мы всегда успеем. Так что я бы не торопился предпринимать какие-то решительные шаги, которые потом невозможно будет исправить. Думаю, что разумнее всего будет пока за ним внимательно понаблюдать, изучить его поведение, предложил я, стараясь говорить максимально убедительно. Гера же пока не знает о том, кем он стал. Нет, повелитель, насколько нам известно, она не в курсе. Во взгляде Диониса, адресованном непосредственно мне, было совершенно искреннее и неподдельное удивление, граничащее с изумлением. Похоже, он явно не был посвящен в некоторые важные нюансы и детали возрождения великого громовержца. Я уже давно понял, что прежний Зевс был крайне вспыльчивым, импульсивным и весьма неадекватным богом, совершавшим поступки, особо не думая. Поэтому своим нынешним поведением я, видимо, рвал у бога виноделия все привычные шаблоны.
«Честно признаюсь, я думал, что вы сейчас же поедете к нему и жестоко покараете предателя», — вырвалось у него.
Я стал более разумным и взвешенным в своих решениях, и спешка, как известно, до добра еще никого не доводила, — огорошил я его еще одной явно непривычной фразой.
«Приятно слышать от повелителя столь мудрые и взвешенные слова, достойные истинного правителя», — поспешно добавила Атропос, явно желая угодить. «Видишь, Денис, мудрость нашего великого отца поистине бесконечна и не имеет границ».
«С этим утверждением не поспоришь», — с энтузиазмом присоединился к ней Дионис, кивая в знак согласия. Остальные присутствующие все так же громко, наперебой, выразили свое полное одобрение слов Мойры. «Да...» «Признаюсь, мне как-то не по себе стало от всего этого. Неужели прошлый Зевс действительно был настолько падок на столь откровенную и неприкрытую лесть? Для меня лично это был явный и откровенный перебор, переходящий все границы разумного. Но, похоже, волей-неволей придется регулярно выслушивать все эти многочисленные восхваления и дифирамбы. Этак я еще привыкну к такому отношению, блин». Начнется самая настоящая звездная болезнь и мания величия. Но если подходить к вопросу серьезно, становилось ясно, какой изрядной сволочью был глава ушедших с земли богов. Хотя, справедливости ради, если верить древним мифам и легендам, практически все среди богов Олимпа такими жестокими и эгоистичными были. Если, конечно же, можно верить этим самым мифам. И знать, насколько они соответствуют действительности.
После того, как с животрепещущим вопросом об Асклепии разобрались, и Атропос торжественно заверила всех присутствующих, что лично организует тщательное скрытное наблюдение за ним, собравшиеся перешли к обсуждению других проблем. Очень странно было осознавать происходящее. Вроде бы присутствующий народ прекрасно понимал, что я еще как бы и не в полной мере настоящий Зевс, не обладаю всеми его воспоминаниями и знаниями, всех предупредили. Но тем не менее смотрели они все на меня с надеждой и ожиданием, что сейчас именно я все разрулю и найду выход из любой ситуации. Наивные, право слово. В результате достаточно продолжительного обсуждения пришлось все вопросы обсуждать им самим при моем негласном номинальном руководстве и формальном участии. Хотя, надо признать честно, никаких особенно серьезных и судьбоносных вопросов в тот вечер не обсуждалось. Ну, разве что в итоге решили провести официальные переговоры с представителями Геры, чтобы прояснить ситуацию. Ее шавки и прислужники окончательно взорвались и распоясались. Довольно резко подвела итог нашего затянувшегося обсуждения явно раздраженная Аврора. «Предлагаю поручить Гермесу организовать встречу на нейтральной территории в ближайшее время». «Да, совершенно согласна, как можно быстрее», – горячо поддержала ее разумное предложение кивающая Фемида. «У вас же завтра выходной день, не так ли? Аврора упоминала об этом». «Да, верно», – коротко подтвердил я, кивнув в знак согласия. «Отлично, просто замечательно», – радостно заулыбалась та. «Между прочим, я заблаговременно пригласила к нам в гости Гермеса на обед завтра. Матери не будет, она днем уедет, так что как раз все насущные вопросы и обсудим в спокойной обстановке». «Очень надеюсь, что вы не против такого плана, повелитель». Она вопросительно, с легким волнением, посмотрела на меня, ожидая реакции. «Разумеется, не против», – мягко успокоил я ее, стараясь говорить максимально доброжелательным тоном. А уже в самом конце нашего общения был поднят немаловажный вопрос о постоянном проживании Зевса, то есть меня. Конечно же, Фемида заявила, что в ее особняке я могу жить совершенно спокойно столько, сколько моей душе угодно и как мне будет удобно. Но от меня не укрылось явно скептическое выражение, появившееся на встревоженных лицах Авроры и Атропос сразу же после этих слов. Да и сам я, невольно вспоминая то красноречивое выражение лица, с каким нас встречала строгая мать Насти при первом знакомстве, был вынужден с ними полностью согласиться. Настя это, похоже, поняла и как-то удивительно быстро свернула неловкую тему. В конце концов, после недолгих препирательств, решили, что через пару-тройку дней я перееду на новое место. Аврора, как неожиданно выяснилось в ходе разговора, уже предусмотрительно подсуетилась и приняла меры. Она заверила меня, что уже поручила Гермесу найти небольшой, но достойный дом за городской чертой, в спокойном месте, и, мол, тот уже активно взялся за поиск подходящего варианта, клятвенно заверив, что в течение пары-тройки дней обязательно найдет вариант, который будет полностью соответствовать моему высокому статусу. «Можете не сомневаться в его способностях, он точно не подведет нас», торжественно закончила она. «Ну, в этом я, пожалуй, действительно не сомневаюсь, учитывая репутацию Гермеса. Но уж больно пафосно и горячо все меня убеждали в том, что жилье будет самым лучшим, роскошным и достойным Верховного Бога. Такое поведение, в принципе, неудивительно, учитывая тот факт, что прежний Зевс чрезвычайно отличался болезненным тщеславием и безграничной самовлюбленностью. Пусть у меня лично этих качеств характера не наблюдалось, тем не менее я видел, как напрягаются мои верные соратники в каких-то, на мой субъективный взгляд, совершенных мелочах и пустяках. Вообще, чем больше я узнавал о характере и поступках главы олимпийцев, тем больше он мне не нравился. А тут еще и висела глобальная цель – окончательная победа над могущественным Аидом
и триумфальный возврат всех богов в этот материальный мир. Да, это, как я отчетливо понимал, очень и очень отдаленное будущее, возможно, через десятилетия, но навязчивая мысль о том, что дальше-то будет, если они все вернутся и обретут полную силу, периодически не давала мне покоя. Судя по всему, этим вопросом никто из присутствующих серьезно особенно не задавался и не думал о последствиях. Все жили по простому принципу: «Вернемся, потом как-нибудь разберемся, будь что будет». Мол, настоящая, полноценная божественная сила – это совсем другой уровень, несравнимый с обычной людской магией, которой сейчас вынуждены были довольствоваться аватары богов. А если сила есть, ума не надо, все решится само собой. Меня подобный легкомысленный подход совершенно не устраивал и даже пугал, но пока я слишком мало знал об этом мире и еще меньше умел делать. Поэтому на первый план сейчас для меня выходила усердная учеба и регулярные практические схватки для развития силы. К тому же, что немаловажно, все окружающие наперебой уверяли, что это самый лучший и проверенный способ развития божественных способностей и навыков. В завершении нашей продолжительной встречи Фемиде, которая, как я постепенно понял из обрывков разговоров, была нашим главным дипломатом за счет своего исключительно высокого положения в здешнем весьма закрытом аристократическом обществе, дополнительно поручили связаться еще раз со всеми моими верными слугами и союзниками, чтобы абсолютно все знали радостную весть о моем долгожданном возрождении и возвращении. А когда Аврора окончательно найдет подходящее безопасное место для важной встречи, то та же Фемида должна будет оперативно связаться со всеми заинтересованными по поводу организации всеобщей сходки. Мне еще раз терпеливо перечислили всех приближенных, и, к моему искреннему удивлению, на этот раз я понял, что, наконец, всех запомнил. Странно. В своем родном мире я отнюдь не отличался феноменальной памятью. По крайней мере, в институте постоянно приходилось все монотонно зубрить часами и втайне завидовать редким уникумам, которые, прочитав заданный материал всего несколько раз, сразу же все намертво запоминали. Спишем это приятное изменение на врожденные таланты и способности Зевса, видимо. Ночь после насыщенного событиями дня я провел поистине незабываемо, причем со своей бывшей женой, если так вообще можно выразиться о богине. Фемида осталась со мной до самого утра. Похоже, ее совершенно не смущало то, как здешняя суровая Мегера, Екатерина Алексеевна, отнесется к такому вот откровенному разврату под крышей ее респектабельного дома. И честно признаюсь, Голицына оказалась значительно изобретательней и искусней, чем Аврора. В общем, можно уверенно сказать, выжили меня практически досуха за эту ночь. Ну и я сам в грязь лицом не ударил. Молодое здоровое тело, бушующие гормоны и, как я уже успел понять на собственном опыте, магический источник силы весьма положительно влиял на либидо. Кстати говоря, после ужина до нашей страстной постельной битвы, когда мы неторопливо дегустировали изысканное вино на просторном балконе моей комнаты, наслаждаясь вечерней прохладой, я достаточно много узнал интересного о любимой мамочке Анастасии Голицыной и их непростых отношениях, да и вообще о знатной семье, которой принадлежал этот роскошный дворец, в котором я сейчас находился. Не знаю точно, какие именно были отношения у прежних матери и дочери до внезапного попадания в аватар богини судьбы, но безоблачными и идеальными они определенно не были. А уж после попадания Фемиды в тело девушки и подавно стали значительно хуже. Но, как я постепенно понял из рассказа, Фемида изо всех сил старалась вести себя максимально спокойно и сохранять душевное равновесие, как и положено этой мудрой богине по статусу. И ей это вполне успешно удавалось делать, учитывая благоприятный факт, что муж строгой Екатерины Алексеевны и отец самой Насти